Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем прямом эфире. 14 июня сегодня. Заходите. «Надежда для души» начинает свою работу. Так что присоединяйтесь к нам. К нам телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». Так что мы будем рады вас услышать. Ну, а с нашего сайта radioteos.ru можно присылать свои сообщения. Конечно же, естественно, нас там найти, отыскать, слушать, прочитать все, что там есть полезное на сайте для вас, дорогие наши слушатели. Заглядывайте на огонек и присылайте свои сообщения. Мы будем ждать вас здесь, в нашем эфире. Есть у нас еще раздел «Блоги». Загляните туда и найдите блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи. Все записи читайте, откликайтесь. В конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту. Так что присылайте свои письма. Мы будем их озвучивать в эфире и вместе с вами размышлять, молиться, переживать, радоваться всему тому, о чем вы нам рассказываете. Вот, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина, как обычно, вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, что у нас сегодня есть? Так, у нас, правда, был вчерашний должок один.
Мы там не... У нас был должок, это первое вот было сообщение от Елены.
Да.
И посмотри, пожалуйста, последнее сообщение... От Марии и, по-моему, предпоследний от Романа. Вот просто посмотри, чтобы мы закончили вот ту тему, которая была вчера, мы поднимали, да, о чем мы говорили.
Мы от них, мы, в смысле, не ответили на них, на эти сообщения?
Последние сообщения пришли уже, когда мы попрощались.
А, я, значит, уже мог их даже и не видеть.
Как это нередко бывает. На самом деле так бывает, ну, если не каждый раз, то почти каждый раз.
Ну да, мы раскочегаримся к концу, у нас уже не остановить...
Да.
Вот, и...
Иногда даже бывает, что где-то 54 минут, 55 минут, а все еще идут сообщения, потом вдогонку могут еще присылать мне письма. Такое тоже бывает. Ну, сообщения такие короткие, но просто на почту.
Ну да, такие бывают. Так, сейчас я попробую отыскать.
Ну, я прочитаю,
могу тебе прочитать. Читайте, они у вас есть перед глазами, давайте.
Да, значит, вот, значит, Роман, по-моему, написал, что... Вот мы вчера говорили о том, что... Вот браки, которые, где верующие жены, верующие мужья, при этом мужья какую-то позволяют, проявляют какое-то странное сомнение в своих женах, в их порядочности, в их честности, в их верности, и требуют, чтобы, например, разговаривая с другими мужчинами, они включали бы какие-то там диктофоны, записывали бы свои разговоры, там, или делали бы какие-то фотографии постоянно, чтобы вот муж потом мог посмотреть эти фотографии и быть спокойным, что ничего такого недозволенного не происходило. Ну и вот о таких вопросах мы вчера говорили. И вот было сообщение от Романа. Он написал, что скорее вот эти мужья даже не взаправду подозревают жен, просто то ли больные, то ли хотят совсем жен к ногтю, чтобы под пятой у них всегда были. Вот
да,
Роман вот... Как бы у него такое мнение, что это, в общем, ну, не по-настоящему. Они понимают, что их жены, они верующие женщины, чистые, честные. А это такой способ, как бы, вот такого манипулирования с определенной целью. Так сказать, у них есть какая-то корысть у этих мужей. Вот в чем их выгода? Вот Роман считает, что просто хотят, чтобы под пятой были. То есть вот ради достижения вот такой, как бы, тотальной власти над конкретным человеком. И Мария написала, молилась всю передачу, просто страшно представить жизнь этих бедных женщин. Вот и верующие, в кавычках, верующие мужья. И потом вот тут как-то что-то пропущено, может быть, вот что-то типа к счастью, это все-таки не так часто. Но это я уже вот...
Тут, ну, по всей видимости,
вот
так, да.
Слова «счастье» нет, а просто «к» это все-таки не так часто. Я просто так подумала, ну, какое бы слово могло быть? Мне кажется, наверное, вот так, да, Сергей?
По всей видимости, да.
Хочется на это надеяться. Вам спасибо, что подняли это и стали говорить. О таком ведь не говорят, замалчивают. И правильно, что предоставили больше говорить пастору Сергею. Думаю, он об этом и с другими пасторами при случае поговорит. Что похожее бывает, так это, конечно, бывает. Главное не скрывать, выводить на чистую воду и на свет Божий. Вот то, что написала Мария. И, Сергей, я почему и хотела, когда вот, чтобы ты не пропустил мимо, не прошел мимо вот этого сообщения, но потому что я думаю, что здесь есть тоже такой вот здравый вот эта мысль. Дело не в том, что, Мария, вот вы написали, что о таком ведь не говорят, замалчивают. Когда мы так говорим, вот не говорят, замалчивают, создается такое впечатление, что... Ну, как бы об этом известно, но просто люди не хотят как бы вносить ссор из избы, так сказать, да? А ведь дело-то в другом. Дело в том, что скорее об этом просто молчат сами вот эти женщины и не обращаются к служителям церкви. Потому что, ну, если бы обращались, понимаете, и об этом бы, тем не менее, не разговаривали ни с мужьями, ни с кем, вот тогда можно было бы сказать, замалчивают. И, кстати говоря, Сергей, вот, кстати, именно поэтому я и решила все-таки вот на передаче об этом поговорить, потому что, ну, я, собственно, с этого и начала передачу, что еще где-то в конце 90-х, вот я впервые с этим столкнулась, я-то сказала, что на одном из семинаров был у меня вот разговор с одной из таких жен, у нее муж занимался служением, вот, и я впервые вообще узнала о таком, что вот какие-то вот такие методы, когда вот так, чтобы прослушивать там постоянно и так далее, что это вообще возможно, да. Но потом были, ну, их несколько вот в моей, как бы, на моей жизни, вот то, что я реально знаю, да, было несколько таких историй. И тогда вот, когда я получала такие письма, или когда, ну, когда шел разговор лицом к лицу, ну, вроде бы, понимаешь, тогда еще на радио не было нашей передачи. А потом, когда уже появилась передача, иногда приходили письма или по телефону в каких-то звонках как-то вот возникали такие или близкие к этим вопросы, то просили, что не надо об этом говорить по радио. Ну, видимо, из опасения, а вдруг услышит муж.
Ну да, он же такой, в общем, деспотический характер имеет. Вдруг
да,
какой-то
но вдруг
будет...
услышит, и вдруг будет хуже, и так далее. И об этом как бы разговор поэтому никогда и не возникал. А тут я просто подумала, что, ну, поскольку, ну, все-таки, знаешь, такие случаи, они, тем не менее, вот даже как бы на моей жизни, вот их уже несколько, там, может быть, где-то около десятка, вот, там, ты тоже где-то сталкивался, ну, это не обязательно должно быть видеонаблюдение, прослушка, но какие-то вот тенденции такие наверняка ты сталкивался. Возможно, это как-то еще проявляется. И поэтому я подумала, что все-таки надо об этом поговорить. А тем более, что сейчас технический прогресс достигает таких как бы высот уже, да, предоставляет такие возможности, что, ну, просто я не знаю, там до чего могут еще додуматься такие мужья или там кто-то. И мне показалось, что это был очень такой важный с этой точки зрения разговор.
И единственное, наверное, я говорю, что заставлять бедных женщин? Нанимайте вон этих сыщиков частных, пусть смотрят за ними, ходят, сидят, едят,
охраняют
да, их нравственность.
А лучше вообще, так сказать, если, ну, жены же работают, ну, кто-то занимается такой работой, которая доставляет такое большое удовольствие, а ряд женщин, особенно если есть дети, ну, наверное, с удовольствием бы сидели дома, тогда лучше бы вообще как бы и предоставьте им такую возможность.
Да, кормите, обеспечивайте, оплачивайте. Да. В чем проблема?
Так что вот, Сергей, вот я хотела, чтобы ты все-таки узнал о том, что написала Мария. Ну, а теперь давай все-таки мы ответим на то сообщение, которое прислала Елена.
Ну да, давайте. Значит, в начале передачи Елена написала, но у нас как-то тема пошла уже, и некогда было отвлекаться. Ну, посвятим вашему вопросу сегодня время. Я надеюсь, что...
Тем более, тема была такая не из простых, да?
Да, не из простых. И да, у нас, в общем-то, наверное, не бывает простых тем, потому что они касаются живых людей, нас всех с вами. Это как бы не ради красного словца. Но бывают иногда какие-то такие вопросики просто теоретического плана. Поговорить бы вот об этом. Ну вот Елена пишет такое сообщение. «Добрый день. Не в первый раз автобус с паломниками попадает в страшную аварию. Почему Бог их не защитил?» Непростой вопрос вы задаете, Елена. Ну, прежде всего, потому, наверное, что не, в смысле, не потому, что не защитил, а почему непростой? Я говорю, потому что, ну, кто знает мысли Бога, во-первых. Бог их как, какие-то там имеет планы, что-то как-то где-то, куда-то. И за Бога говорить вообще сложно. Вообще невозможно, я бы так сказал. Мы можем порассуждать все с вами вместе, почему так бывает, что в нашей жизни случается, почему происходят какие-то недобрые, злые вещи с точки зрения нашей веры, там, Библии и так далее. Сказать, почему Бог поступает так или иначе, и где был Бог, и как он, и в каких ситуациях он поступает, не очень просто на самом деле. Но это естественные вопросы, когда возникают в нашей жизни страдания, какие-то переживания, трагедии, которых бы мы не хотели в жизни иметь, безусловно. Возникает вопрос, где же ты, Господи, что и как и почему? Даже замечательно есть такой христианский писатель Филипп Янси, у него есть такая книга, кстати, «Где Бог, когда мы страдаем», по-моему, так называется.
Сергей, ты знаешь, я хотела бы просто, чтобы, наверное, было понятно, я так думаю, что, скорее всего, Елена написала, прислала нам сообщение в связи с тем, что произошло в Забайкальском крае.
Да, там где-то
14 вот я нашла эту информацию, поэтому погибло. Просто, чтобы мы знали, да. Вот смотри, в Забайкальском крае 13 июня, день траура, в ночь на 12 июня на трассе Байкал автобус с паломниками слетел под откос и несколько раз перевернулся. Жертвами аварии стало 14 человек. По последним данным, водитель злополучного рейса скончался в больнице. Более 30 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии. То есть я так понимаю, что жертва 14 человек, это, видимо, которые погибли.
Угу.
Да, потому что, ну, потом-то идут данные, что более 30 пострадали, многие в тяжелом состоянии.
Да, я читал 15 вместе с водителем. Там,
ну да, уже вот, потому что, ну, он же сначала-то, так сказать,
да, был живой еще. Был.
Авария произошла на сложном участке трассы Иркутск-Чита, где крутой спуск и угол поворота составляет почти 180 градусов. Вот, Сергей, я как-то не очень
еще
понимаю,
раз, еще раз.
Значит, авария произошла на сложном участке трассы Иркутск-Чита, где крутой спуск и угол поворота составляет почти 180 градусов.
Ого!
Наверное, 90 градусов.
180 градусов. Это, значит, как это, развернуться в обратную
это
сторону?
Же, это же, я тоже не понимаю, это же прямая 180 градусов. Как это, угол поворота, это как вот развернуться, поехать обратно?
Ну, я как читал
или вот
раньше,
как, типа,
нет,
как Наталья, вот бывает серпантин какой-то,
да,
такой,
вот,
что
вот
в таком духе, что ли,
я
да?
Я читал раньше, что это серпантин такой,
ага.
Вот. Поэтому...
Ну да, крутой спуск и вот такой вот, как бы, очень резкий поворот.
Может
такой,
быть,
да?
Не 180 градусов, но достаточно резкий.
Тут сказано поворот. почти.
Ну да, градусов. Наверное, значит, где-то как-то так.
Из-за дорожных работ там частично отсутствовало ограждение. По оценке специалистов, автобус пролетел под откос не менее 30 метров. Крышу буквально вдавило в салон. На месте погибли 10 человек. Первыми на месте трагедии оказывали помощь пострадавшим жители близ лежащего села Хохотуй. Об аварии они узнали благодаря пожилой женщине, которая чудом выбралась на трассу из покореженного автобуса и сообщила о случившемся проезжавшему мимо водителю. «Меня, — говорит, — вот эта женщина, — говорит, — девушка и парень просто вытолкнули из автобуса, типа ползи, но ей 65 лет, она выползла каким-то образом сюда, говорит, мне что-то тяжело». Я говорю, садитесь, это рассказывает жительница села Хохотуй Анна Зимина. Давайте я вас отвезу в ближайшую больницу. То есть вот эта жительница рассказывает просто, как вот она встретила вот эту женщину, когда она вот усадила ее и попыталась ее, значит, отвезти. Дальше сказано, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции, следственного управления и врачи. Машины скорой помощи одна за другой возили пострадавших в больницы. В первые часы после трагедии психологическую помощь раненым оказывали как паломники, прибывшие сюда, так и местные жители. Я не знаю, там какое-то паломничество, что ли, прям такое, вот какое-то еще какие-то паломники.
Ну, там видимо. Место паломничества недалеко, и поэтому, может быть, они как раз вот узнали. И...
Ну, может быть, да, там тоже, может быть, какой-нибудь автобус ехал, там мы остановились.
Ну, да, может, значит, еще что-то.
И тот сотрудник пожарной части вот этого села как раз Хохотой рассказывает, его зовут Игорь Беженцев. Я тут общался с одной женщиной минут, наверное, 20. Ей уколы поставили, и все. А ей еще нужна была помощь психологическая. И я как бы сидел с ней. Она говорит, все как-то ахнули, держись, держись, держись. И все, за что могли, хватались и держались. Медицинская помощь прибыла и из краевого центра Бурятии. Вывозили тех, чье состояние врачам удалось стабилизировать. Кому требовались срочные операции. Спасательные вертолеты совершили по 4 рейса в Улан-Удэ и Читу. В краевой клинической больнице пострадавших посетила губернатор Забайкальского края. Она обещала лично следить за расследованием происшедшего и за мерами по реабилитации пострадавших. Многие из них до сих пор не могут оправиться от шока после страшной аварии. И вот вспоминает пережитое одна из пострадавших, Татьяна Цветкова. «Не знаю, как меня не придавило там в автобусе, он крутился раза три, если не больше, и у меня все это в глазах, все крутится, все вертится, и вещи, и кресла железные, и все. Еле-еле вылезла оттуда, все стонут, все плачут, я не видела знак зигзагообразный. А он, то есть водитель, почему-то быстро ехал и, видимо, не успел завернуть». Он так заворачивал, заворачивал, а потом остановился, и все. Забайкальские следователи завершили работу на месте аварии. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ну и, значит, вот они раз говорят, что они будут изымать документы, которые содержат в себе сведения о перевозчике, то есть имеется в виду вот это предприятие, которое осуществляет перевозки, которому приписан как бы вот этот автобус. Значит, состояние автопарка, вот этого автобуса, наличие ремней безопасности, маршрут автобуса, сведения о водителе, не было ли нарушений режима труда и отдыха, в результате чего водитель просто не имел возможности отдохнуть и поэтому мог заснуть или просто уже внимание не мог вот концентрированно как бы сконцентрировать свое внимание, тем более такой вот опасный участок дороги. Будет проверено состояние дорожного покрытия. При осмотре места происшествия отсутствовало ограждение, которое должно быть, потому что участок дороги представлял определенную сложность, там поворот. Ну и, собственно говоря, тут какие компенсации будут выплачены и так далее. Да? И что теперь, значит, в крае, ну как у нас часто это бывает, когда вот что-то, такая трагедия случается, да, вот теперь в крае начнется масштабная проверка состояния общественного транспорта и дорог. Главная задача – выявить опасные участки. Ну и вот объявлен день траура. Я просто считаю, что... Почему Сергей решил прочитать вот это все? Я думаю, что это имеет непосредственное отношение к вопросу нашей слушательницы.
Ну, конечно.
Потому что, да, смотри, вот если нарушение режима труда и отдыха водителей, ну, мы хорошо знаем, что такие вещи наблюдаются, в частности, во многих странах такое происходило, да, и в нашей стране это было не редкостью, ну, вот как мы видим, видишь, и сейчас это может все продолжаться. Но ты сам водитель, ты хорошо понимаешь, как это вообще влиять может, да. Опасный участок дороги, на котором, во-первых, он сам по себе опасный, да, и, казалось бы, тут нужно тем более такое внимание усиленное и скорость бы сбавить. А женщина, которая пострадала, рассказывает, что он, как бы, скорость не была сбавлена и что ехал очень быстро. Отсутствие вот этого самого ограждения, которое тоже, опять-таки, предусмотрено и должно там быть. Ну, как вот было написано, что в связи там с реконструкцией или там что-то, какими-то дорожными работами. Ну, дорожные работы, они же не отменяют движение по трассе, стало быть, ограждение все равно должно быть, какие бы работы ни проводились. То есть целый ряд вот таких вот нарушений был. И я просто хочу, дорогие друзья, чтобы мы с вами, когда мы вот говорим, а как же так, а вот когда такое случается, а где же был Бог, а почему вот Бог как бы не помог, почему Бог не спас? Во-первых, слушай, такая авария страшная, и все-таки... 30 человек, они выжили каким-то чудом. Это просто чудо же, Сергей. Что люди вообще выжили вот в такой ужасной аварии. Ну, представляешь, лететь 30 метров, да?
Да, да, жутко. Да там же уклоны, гора, это все там кверх ногами.
Конечно.
Ужас.
И потом вот мы говорим, да, а как же вот Бог не оградил, не защитил? То есть, понимаете, получается так, что когда что-то происходит, вот что-то, у нас всегда вот эта мысль, а почему же вот Бог не сделал? Но при вот этом разгильдяйстве, при вот каком-то, при таких нарушениях, при том, что мы сами порой вот как бы склонны идти не по тому пути, о котором говорит нам Господь, и очень часто проявляем какую-то безответственность. Понимаете, ну очень странно, ну как мы себе, вот как мы реально себе представляем? Значит, тогда ну просто надо отменять вот эту свободу-то человека, Сергей.
Ну, конечно, отменять.
Ну тогда, как это может, вот, ну что делать?
Тогда нужно просто Богу все контролировать стопроцентно и, так сказать, двигать нашими руками и ногами, но, извините, это рабство. Рабство, против которого мы первые возмутимся, что и делали уже неоднократно. Даже когда он и не использовал эти возможности, которые у него были. Вот когда он только претензии к нам предъявляет. Почему вот мы, обычные люди, да, страха Божьего не имеем, позволяем себе на своих рабочих местах делать такие вещи, которые, ну, знаем, что могут привести к серьезным трагедиям. Понимаете как? И мы не имеем страха Божьего. Мы лучше, так сказать, сказали бы, так нет, вот водитель бы сказал, нет, я не поеду, например, по каким-то причинам, автобус неисправен, там уже сколько лет его не ремонтируют или еще что-то там, я устал, найдите мне замену, не могу, там, или еще что-то. У нас же ведь как, не поедешь, увольняйся, другого найдем, особенно в регионах, где нет достаточно рабочих мест, не всегда хватает, люди держатся за работу, что делать? Вот тоже ответственность наша перед Богом. Почему и потом все происходит у нас. Конечно, все взвалить на Бога очень просто. Пусть Бог контролирует, почему Бог допускает, почему Бог не допускает, почему Бог делает так или не так. Безусловно, потом задавать эти вопросы можно. Но разве Бог не говорит, что воровать – грех? Что делать недоброкачественные вещи – грех, обманывая людей. Выпускать на рейс неремонтированный автобус – тоже грех, потому что это тоже обман людей. И так далее, и так далее, и так далее. Продавая на этот рейс билеты и прочее, 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 прочее. Вот и отсюда все и происходит. У нас есть сообщение, пишет нам Владимир. С единичкой один почему-то. Владимир один. Ну, может быть, есть Владимир два.
Владимир первый.
Да, Владимир первый. Как раз Бог правильно поступил. Ведь в раю лучше в миллион раз, чем на земле. Ну, знаете, как-то, Владимир, вот немножко цинично это звучит в данной ситуации. Безусловно, в раю лучше, чем на земле. И каждый понимает это по-своему, ожидает по-своему. Но это Богу решать, кому и когда в рай. И в том числе и в этой ситуации, возможно, чья-то жизнь пришла к концу. Таким образом. Может быть, и такой может быть. Но все-таки пострадали люди, и как-то, ну, звучит это, на мой взгляд, не очень корректно, даже если об этом писать и говорить. Вот, и жалко тех людей, и тех детей, семьи там, и всех, кто связан с ними, потому что мы же не просто живем в вакууме. Жалко, жалко и того водителя, и теперь людей, и остальных всех, которые, так сказать, пострадают из-за этого, из-за своей же халатности. Ну, жалко, потому что, ну почему нельзя делать все заранее нормально? Почему нельзя все это делать по-людски, даже не говоря уже по-божьи, просто по-людски, следуя законам человеческим?
Ну вот посмотри, вот, допустим, принято решение теперь о том, что в крае будет проведена проверка. как она будет проведена, насколько она будет проведена, все ли дороги будут проверены и так далее. И то, что выявлено, будет ли все это исправлено, и откуда возьмут эти средства. Или это просто слова, чтобы успокоить как-то общественное мнение, вроде что мы что-то там пытаемся сделать и так далее. Это же все вопросы, Сергей.
Безусловно.
А если полно вот этих вот таких же, ну, я не знаю, как сказать, вот как бы вот это то, что называют преступная халатность, да, что вот обязаны были сделать это и не сделали. Ведь за всем этим стоят конкретные люди, которые отвечать должны за то, что они обязаны были сделать, но не сделали. То есть они просто не выполняют свою работу на самом деле, да?
Воруя деньги. Вот попросту говоря.
Воруют деньги или просто, так сказать, где-то занимаясь чем-то другим, так сказать, но не занимаясь своей работой, позволяя какие-то нарушения, так сказать, закрывая на них глаза и так далее. Но ведь полно же всяких этих чиновников, всяких органов, которые одни обязаны делать, ремонтировать, следить за тем, чтобы все было. Другие должны контролировать, как эти работают. Ну, где они все вообще?
Ну,
а
вон,
ведь все они,
же.
В общем, какую-то зарплату получают. Просто я к чему говорю, что, понимаешь, вот, ну, не может Бог вообще за всех все делать.
Нет, он может.
Это нереально.
Он может, но он не собирается этим заниматься.
Нет, ну тогда зачем вообще все?
Понимаете?
Конечно.
Он вручил в наше, так сказать, управление землю. Живите, размножайтесь, плодитесь. Но вы захотели жить без Бога. Множество людей хотят жить без Бога, не спрашивая его ни о чем.
Нет, даже если мы хотим жить с Богом, и мы спрашиваем его, но мы же, это мы, кто будет так делать, или кто не будет что-то делать?
Ну, конечно. Ну, по-моему, в том же Забайкальском крае, там, вот пожары-то были у нас недавно.
Ну, да.
Вот, то же самое.
С пожарами тоже
лесопилкой,
какая-то...
С этой лесопилкой. Проверяли ее.
Странная ситуация, да.
И получили взятки там проверяющие, соответственно. Они там жгли все это. И в результате вот что произошло. Спалили кучу домов и какой колоссальный пожар. Опять, почему все это? Все очень просто.
Но это происходит вообще, Сергей. А сколько было и в Подмосковье? Одно дело, когда загораются торфяники. И то предусмотрены же какие-то системы вот этих противопожарных прудов, каких-то этих каналов. Ну, там, где есть такая опасность,
ну, да?
И когда-то же все это существовало. И это работало и помогало. Не то, что вообще ничего не могло случиться. Но такие случаи были намного реже. А вот потом участились, и когда начинают разбираться, оказывается, что теперь у нас и лесников мало, и тут как бы работа вся застопорилась, и никто не наблюдает, и лес зарастает, и каналы эти как бы вот они куда-то вообще все запропали, подевались, никто за этим не следит. И потом вот эти, говорят, там, вот эти палы, да, то есть когда поджигают вот эту траву сухую вроде бы, вот, ну хорошо, ну дорогие, ну как-то нужно, значит, тогда, когда наступает, вот к этому время подходит, значит, нужно усилить работу разъяснительную, что это делать нельзя, что это приводит вот к такому, что будут какие-то наказания за это. Ну я не знаю, Сергей, ну что-то надо же делать. Ну просто люди же, ну не идиоты, в конце концов, они же понимают, что они могут вот так свои села спалить вообще.
Ну, а если это не понимают дети, там, которые этим занимаются, значит, тем более надо работать в этом направлении.
Конечно, в школах, я не знаю, ну, где угодно, понимаете, ну, нужно. А когда вот так вот все это спустя рукава делается, и когда только потом вот тратятся бешеные средства, когда уже все это состоялось, и когда надо вот, так сказать, эти пожары тушить, ну, такое ощущение, что у нас как зима внезапно нагрянула. Мы же, наверное, в субтропиках живем, у нас же снег – это экзотика. И когда там что-то начинаются, какие-то там с дорогами, там с чем-то, да, проблемы вдруг. Или там система отопления где-то не работает, там вдруг выясняется. Вот то же самое с этим. Но это происходит каждый раз, каждый год. Ну, уже, наверное, сколько можно вообще? Уже десятки лет, но уже пора бы, наверное, что-то делать с этим. Вот я просто это к чему все? Понимаете, какое-то вроде бы имеет отношение вот к этой ситуации с паломниками. Но ведь то же самое. Но ведь была масса нарушений.
И сколько уже этих автобусов было, да? Вот нам пишет Лера. Таких случаев немало. Вот она как раз и пишет про это. И не только с паломниками. Я думаю, Бог помогает, когда это никак не зависит от людей. А исправлять то, за что в ответе люди, это вообще приведет к полной безответственности. Ну, да, безусловно. На то нам и дан разум. На то нам и дала свободная воля, чтобы принимать решения, выбирать И мы знаем, что такое добро и что такое зло. Нам тоже все об этом Бог сказал. Если мы хотим это узнать, мы будем узнавать это. А если мы не хотим, всячески забываем, закрываемся от этого, игнорируем, ну, соответственно, и будут результаты такие. Куда же от этого деваться? Никуда не денешься. Поэтому Бога-то обвинять вряд ли в этом стоит. Бог спасает людей немало на земле, просто мы не всегда это знаем, не всегда видим. А те истории, которые знаем и видим, они вот потрясают нас милостью Божией, благодатью Его и помощью. Вообще, надо еще очень хорошенько подумать, почему еще до сих пор мы вообще все живы. За то, что мы творим на этой земле, с окружающей природой и друг с другом. Без всяких аварий убивали.
Сергей, я думаю, что вот в связи с тем, что действительно многие люди находятся в тяжелом состоянии, вообще такое пережили. Дорогие друзья, давайте мы как-то соединимся сейчас в молитве и помолимся.
Давайте. Господи, тяжело об этом говорить и молиться Тебе, Боже, потому что это живые люди. Кто-то уже не вернется домой, а его ждали, что он приедет вдохновленный какой-то. Вот. А человека нет. Господи, это великая трагедия, и у людей, может быть, тоже обида какая-то на Бога. Вот человек поехал Богу помолиться, поклониться каким-то святыням и так далее, а вот так все произошло. Храни такого ожесточения сердца тех, кто потерял близких. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты дал мир этим семьям, как-то устроил их дальнейшую жизнь, потому что все это повлечет колоссальные изменения. Молю Тебя об их душах, об их жизнях, об их детях и судьбах, Господи, о тех медиках, которые трудятся. Благослови их руки, Боже, чтобы смогли поправиться те, кто пострадал и жив, Господи. Молю Тебя о страхе Твоем для тех чиновников, руководителей, людей разного ранга и уровня, от которых зависит безопасность других людей и ответственная работа в тех или иных местах, где Ты поставил их жить, работать. Боже, будь милостлив, пожалуйста. Просим Тебя, Господь, потому что Ты Бог наш, на Которого мы надеемся. И у Тебя вера, справедливость и правда. И к Тебе мы обращаемся в этот час со многими-многими, кто нас слышит сегодня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа молимся Тебе. Аминь.
Аминь.
Ну так, вот.
У нас есть вопросы какие-то?
Пока больше у меня нет сообщений, так что
давай
можно
мы
почитать письма.
Поговорим о письме Галинки.
Давайте.
Вот как раз это был отклик на вчерашний наш разговор.
Угу.
И Галинка написала: «Здравствуйте. Решила впервые написать. Сочувствую тем женщинам, которые живут под видеокамерами и прослушкой. Но подумала, что я бы хотела в таком режиме пожить хотя бы несколько дней. Не всю жизнь, на такое никогда не соглашусь. Просто расстанусь с таким тюремщиком, в кавычках тюремщиком, на голову нездоровым. Почему на пару дней хотела бы? Я мамочка двух малышей. Одному 3 года, второму 1 год и месяц. Так как мама далеко и помочь некому, на няню денег нет, очень устаю. А муж приходит с работы и считает, что теперь он имеет право отдыхать. А я обязана обеспечивать ему этот отдых. Все домашние дела и дети на мне. При этом муж считает, что я целыми днями ничего не делаю. Это его позиция. К тому же еще он считает, что есть мужские и женские дела. Для него, как мужчины, заниматься женскими делами унизительно. Его мама поддерживает его и, похоже, именно в таком понимании воспитала. Она так прямо говорит: ты свои обязанности выполняешь тем, что зарабатываешь деньги. Жена должна все остальное. Ты не обязан делать вместо нее ее дела. Вот я и думаю, вот бы поставить видеокамеры у него на работе и у нас дома, чтобы потом сравнить, кто больше работает. Вот такое письмо от Галинки.
Ну да, хорошее письмо. Действительно. стоит об этом поговорить, может быть, полезно будет для некоторых мужей. Хотя иногда и для некоторых жен в иных ситуациях. Меня всегда такая позиция удивляла. Ну, не знаю, это может быть меня, но я нахожу подтверждение этой позиции в Священном Писании. Понимаете, вот не случайно в Библии сказано, что семья – это такое чудесное Божье образование, настоящая семья, правильная семья, где муж и жена становятся одной плотью. И процесс становления иногда может занимать всю жизнь. Но, тем не менее, вот это нормальное развитие ситуации. Ну, давайте себе аналогию проведем, да, с нашим живым организмом. Вот существуем мы, да, в нашем теле. Извините, если я повредил правую руку, все, я же правой рукой все делаю, да, кушаю, умываюсь, там, зубы чищу, там, я не знаю, что-то мне удобное, а левой неудобно, ну, не делаю. Левая рука перестает работать. Достаточно все. Это вот правая, она, так сказать, умелая, способная. Перестаем, так сказать, пользоваться левой. А сколько в нашем организме систем, которые начинают дублировать тут же, когда что-то происходит с чем-то другим? Ну, банальный такой вам, такой банальный пример. Ну, допустим, насморк у нас. Все, дышать перестаем, умираем. Ртом дышим. Еще как-то. Ведь главное-то в чем? Это благополучие всего организма. Поэтому Библия говорит вон о церкви, о любых сообществах людей, да? Если ты хочешь, чтобы с тобой поступали так люди, и ты так поступай с ними. Про церковь в Писании сказано, что церковь превращение получает в любви, развиваясь, как организм некий, как некое общее тело, благодаря чему? Благодаря участию каждого члена этого тела, в меру действия этого члена. А мера определяется обстоятельствами, в котором данный организм находится. Так вот, семья – это один организм. И обстоятельства могут быть разные. Да, мужчина может устать страшно, у него был тяжелый день, и что-то там случилось. И он действительно может быть уставший. Но ведь может быть и уставшая жена не меньше, а то может быть и больше. Если люди, простите, действительно живут друг для друга, если они хотят любить и быть любимыми, если они действительно любят другого человека, они будут подставлять и руки, и ноги, и плечо, и все, что у них есть, чтобы в данный момент облегчить человеку жизнь, помочь ему. Это же моя семья. Если я люблю свою жену, это я себя люблю. Если я помогаю своей жене, это я себе помогаю. И то же самое делает она. Вот в этом-то гармония и счастье рождается. В этом-то единство плоти, вот этой общей семейной плоти, и создается. Конечно, когда один гребет, а другой, так сказать, лежит и спит в этой лодке семейной, ну, надолго человека, в конце концов, не хватит. Насколько хватит? Ну, если ты, как вот написал нам кто там... Это кто автор был?
Галинка.
Галинка, да, правильно я говорю. Как говорит теща, да, и мама, мужик говорит, твоя обязанность зарабатывать деньги. Ну в чем проблема? Тогда зарабатывай их в таком количестве, чтобы жена тоже могла себя чувствовать нормально. Нанимайте няню, домработницу, помощницу, которая будет ходить в магазины, а жена будет гулять с детьми. А эта домработница будет готовить обед, стирать белье, там что-то гладить, там, ну, стиралка там, она стирает, а гладить все равно надо, как-то что-то делать надо. И все, вопросов нет. Тогда мужчина выполнил свои обязанности, он все обеспечил жене, все у нее есть, не вопрос.
Потом у Галинки-то двое маленьких детей, одному 3 года, а другому 1 год и 2 месяца.
Я знаю, как это. Он даже с внуками, да и у меня трое детей вырастил я их. Извините, это же очень непросто. Когда приходишь домой, а жена должна и покушать приготовить, и детей всех обеспечить всем необходимым, а у них там забот всяких и игр всяких, и они же хотят общаться, играть. Да они и с папой хотят играть, а папу устал, видите ли. Ты их займи, а я тут посижу на диванчике, телевизор посмотрю или в интернете повисеть соберусь. Ну как это может быть? Но это совершенно дикое, нездоровое представление. И мужчина этот незрелый не понимает, какие обязанности, ответственность, какую он взял на себя, когда он решил семью-то заводить. Дети-то это не какая-то игрушка, там, которую можно, так сказать, поставил в уголок и не заводить ее, чтобы она, так сказать, не гремела, не бегала, не шумела. Пусть там стоит. А когда захотел поиграть, завел, вот она тут у меня и шуршит. Ну, невозможно так.
Ты знаешь, Сергей, есть рассказ или статья, которую мне прислала наша слушательница Отрада.
О, интересное
имя. Ну, а я ей... Ну, это вот ник ее, скорее всего, но там от.рада.
У нас не было еще такого, я говорю, новый.
Ну, да, да. Вот, а я как бы так, ну, как всегда, я... сохранила, но так, знаешь, вот если будет вот как бы тема какая-то, может быть, вот, и вот мне кажется, как, ну, не мне кажется, а точно прям вот сейчас она будет уместна. Так что спасибо вам большое, Отрада.
Читайте.
Итак, ко мне на чашку чая пришел приятель, это мужчина, пишет. Мы сели на кухне и беседовали о жизни. Во время разговора я встал и сказал, сейчас я помою посуду и вернусь. Мой приятель посмотрел на меня так, словно я сообщил, что отлучаюсь для строительства космической ракеты. В полном смятении. И с восхищением в голосе он произнес. «Я рад, что ты помогаешь своей жене. Я своей не помогаю, потому что я ей пару раз помог, а она меня даже не хвалит. На прошлой неделе я вымыл пол. И ни одного слова благодарности. Я вернулся на свое место, сел рядом с ним». И объяснил, что я не помогаю своей жене. Моей жене помощник не нужен. Ей нужен партнер. Я ее партнер по дому. И у нас разные функции в этом партнерстве. Но исполнение домашних дел – это не помощь. Я не помогаю своей жене убираться в доме, потому что я тоже в этом доме живу. И мне тоже нужно в нем убираться. Я не помогаю своей жене готовить, потому что я хочу есть. И мне тоже нужно готовить. Я не помогаю своей жене мыть посуду после ужина, потому что я тоже пользовался этой посудой. Я не помогаю своей жене с ее детьми, потому что это и мои дети, а моя обязанность быть им отцом. Я не помогаю жене стирать, развешивать и складывать одежду, потому что это и моя одежда, и одежда моих детей. Я не помощник в этом доме, я часть этого дома. А что касается похвалы, я спросил своего собеседника, когда в последний раз после того, как его жена сделала уборку в доме, постирала одежду, сменила постельное белье, искупала детей, приготовила еду, что-нибудь сорганизовала, он поблагодарил ее, но поблагодарил не походя, а с чувством. «Ух ты, дорогая, ты восхитительна! Тебе это не кажется абсурдным? Разве не странно, когда ты, раз в жизни помыв пол, ожидаешь какого-то особого трофея за свои заслуги? Почему? Ты не задумывался об этом, дружище? Возможно, ты слишком увлекся этой культурой мачо, считающий, что все домашние дела – это ее работа. Возможно, тебя когда-то научили, что все это делается само собой, что тебе даже напрягаться не надо. Но тогда хвали ее так же, как ты хотел, чтобы хвалили тебя, такими же словами, с таким же чувством. Помогай ей, будь настоящим компаньоном, а не гостем, который в этот дом приходит есть, спать, принимать душ и удовлетворять свои потребности. Будь как дома, у себя дома. Настоящие перемены в обществе начинаются с наших домов. Учите своих детей настоящему товариществу в семье. Вот такая статья, не знаю, правда, сейчас посмотрю. А, Тед Эдвардс вот ее написал и называется «Я не помогаю своей жене, потому что я не помощник в этом доме, а компаньон».
Что ж, замечательная иллюстрация.
Да.
Замечательные мысли.
Спасибо, Отрада, еще раз.
Спасибо огромное, да. Как раз об этом речь идет. Вот мне кажется, что вот эта вот культура мачо, как там сказано, она в том и заключается, в настоящем смысле этого слова. Не в том, что, так сказать, делает из нее, так сказать, современная поп-культура, а то, что оно по сути своей предполагает, что мачо – это тот, кто умеет жить с другими людьми в разных обстоятельствах, кто берет на себя ответственность, кто сумеет выжить и в пустыне, и в реальности жизни, обыденности самой, на которого можно положиться вот в этих самых простых, казалось бы, обыденных вещах.
Мне сейчас вспомнился апостол Павел, Сергей.
Да.
Но он же говорил, что я умею жить и в достатке, да, и в скудости, да. И, пожалуйста, тебе могу самую палатку там, да, сделать, что там надо было делать, ткани изготавливать для этой палатки, да, и могу пройти пешком, как угодно вообще, да, и приготовить, и накормить, и принять, когда меня угощают.
А тут получается, что этого мужчину, за этого мужчину мамочка все делала. Ну как, если она вот так учит, тяжелым трудом там он занимается каким-то, да, там на работе, вот, а деньги зарабатывает. А остальное, кто за него делал-то? Мамочка делала. Значит, мамочкин сынок, и все. Ему нужна вторая мамочка дальше по жизни. Он не самостоятельный, он не может жить. Он с носками не знает, что своими делать. Он не знает, что в кастрюлю положить и так далее. Ну какой же этот мужчина? У нас есть сообщение, почитаем. Борис пишет, что-то мне подсказывает, пишет Борис, что вряд ли этот муж Галинки занимается тяжелым трудом, типа шахтер или сталевар. Скорее сидит за компом, да чаи гоняет в офисе. А мамочка, конечно, на стороне сыночка. Так написал нам Борис. Ну, вполне, вполне может быть, очень даже. Так, еще сообщение от Светланы. Муж у меня, можно сказать, от Бога, но он не любит, когда я занимаюсь шопингом. Хотя занимаюсь очень редко, и у нас это больная тема. Ну, вот такое сообщение пришло от Светланы. Ну, что вам сказать?
Ну, так а что он не любит? Вот что ему не нравится? Вот когда, как вы... Мне кажется, Сергей, это зависит от того, как занимается Светлана шопингом, да?
Да, и вовлекается, вот, насколько мужчина в этот процесс.
Да, насколько он обязан быть вовлеченным. Нет, и потом, понимаешь, это может быть очень большое количество времени, которое человек этому уделяет, или какие-то колоссальные суммы, которые на это тратятся. Вот, наверное, ему что-то конкретное не нравится.
Да, в общем, надо, Светлана, об этом поговорить и сильно обсудить эту тему, без наездов и требований к другому человеку, без качания, так сказать, своих прав. А вот ощутить, в чем же проблема. И тогда, я думаю, придет решение этого вопроса. Я не думаю, что он против покупок вообще, в принципе. А вот то, как вы это осуществляете, какова технология вашего шопинга, скажем так, вот от этого, может быть, у него возникают какие-то неприязненные чувства к этому шопингу. Я имею в виду не к вам, а к самому шопингу. Потому что наступают какие-то не очень благоприятные последствия. Вот. Ну, время наше неизбежно заканчивается. Я благодарю всех, кто нам присылал сообщения. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.